Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу о богослужении с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Далее Кипр и Россия. Беседа нашего корреспондента Александры Никифоровой с митрополитом Исаией. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Добрый вечер, Илья Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня мы продолжим разговор о богослужении времени. В прошлый раз мы начали рассказ о непереходящих праздниках церковного года, то есть о месяцеслове.
В нашей церкви существуют три круга праздников. Первый – это круг недельный. Второй и третий – это годовые круги. Годовых круга праздников два – круг переходящих праздников и круг непереходящих праздников. Круг переходящих праздников связан со Святой Пасхой. И о нем в свое время мы говорили достаточно подробно. Круг переходящих праздников мы называем кругом Триоди, по названию той книги, в которой содержится богослужение дней этого круга. Круг непереходящих праздников, то есть праздников, закрепленных за своим днем своего месяца, называется месяцеслов. В структуре именно этого богослужебного круга мы пытаемся сейчас разобраться. В прошлой передаче мы говорили о двунадесятых праздниках. Что это такое? Это 12 важнейших годичных праздников. И говорили также о том, что среди двунадесятых праздников есть праздники, принадлежащие переходящему кругу, и есть праздники, принадлежащие месяцеслову, то есть непереходящему кругу. В нашем уставе есть специальная глава, которая называется «Месяцеслов». В этой главе очень подробно описывается устав богослужения на каждый день года, в зависимости от того, память какого святого придется на этот день или какой праздник случится в тот или иной день. И все праздники месяцеслова наш устав делит на три разряда. Это праздники великие, средние и малые.
Илья Александрович, а как называется книга, которая содержит в себе устав Православной Церкви о богослужении?
Книга, содержащая устав, называется «Типикон». «Типикон» происходит от греческого слова «типос» — «образ». «Типикон» — это книга образов, то есть образцов. В «Типиконе» описывается целый ряд богослужений, как праздничных, так и будничных. И основываясь на этих описаниях, на этих образцах, мы имеем возможность совершить любое богослужение в нашей церкви по уставу, то есть по образцу данных в этой книге служб. Итак, типикон — это устав, книга, предписывающая определенным образом совершать богослужение.
Илья Александрович, а какое место занимает типикон в жизни православной церкви?
Надо сказать, что церковный богослужебный устав — это часть священного предания, которое хранит Святая Церковь. В Церкви есть Священное Писание, это библейские книги Ветхого и Нового Завета. И есть Священное Предание, то, что Церковь свято хранит и передает от поколения к поколению. Но это не вошло в канон Священного Писания. К Священному Преданию относятся Писания святых отцов, канонические церковные правила и многое другое, в частности, богослужебный устав. Мы можем говорить, что богослужебный церковный устав — это не просто правила, придуманные тем или иным человеком или той или иной группой людей, а церковный устав вдохновлен Святым Духом Божиим. И именно по этому вдохновленному Святым Духом уставу молились святые отцы. Молились святые церкви, и именно их молитвенным опытом мы руководствуемся в построении нашего церковного богослужения.
Мы сказали, что в типиконе есть специальная глава, посвященная праздникам месяца слова. Илья Александрович, расскажите поподробнее об этой главе.
В типиконе дается классификация праздников месяца слова. Все эти праздники подразделяются на три разряда. Это праздники великие, средние и малые. И даже разработана специальная система графических символов, специальных знаков, которые обозначают тот или иной тип богослужения. В рамках радиопередачи невозможно изобразить графические символы, но они существуют на страницах типикона. И поэтому все, кого заинтересовало графическое изображение этих знаков, то есть символов, подразумевающих тот или иной тип богослужения, могут обратиться к самому типикону. Итак, праздники есть великие, средние и малые. Великих праздников не так уж много в церковном году. К ним причисляются 9 двунадесятых праздников. Еще в прошлой передаче мы говорили, что двунадесятые праздники есть принадлежащие к системе переходящего круга и непереходящие. И вот как раз непереходящих двунадесятых праздников мы имеем 9, и все они относятся к разряду великих праздников. И кроме них еще 5 праздников в русской церкви причисляются к разряду великих. Это покров Пресвятой Богородицы, обрезание Господне, память святых первоверховных апостолов Петра и Павла, Рождество Иоанна Предтечи и усекновение главы Иоанна Предтечи. Таким образом, у нас есть 9 двунадесятых праздников и 5 великих праздников, которые не принадлежат числу двунадесятых. Итого у нас 14 великих праздников. Богослужение в великие праздники обязательно бденное, то есть по уставу нужно совершать всеночное бдение, то есть службу с вечера до утра. На практике ночные службы почти нигде не совершаются, а всеночное бдение бывает вечером, в 5 или в 6 часов вечера оно обычно начинается и продолжается в течение 2,5 или 3 часов. Можно сказать, что всеночное бдение — это такая служба, которая является неотъемлемой принадлежностью великого праздника. Всеночное бдение обычно состоит из Великой Вечерни и праздничный утренний, соединенных в единое последование, в единую службу. Есть и исключения из этого правила. На некоторые праздники всеночное бдение состоит из Великого Повечерия, праздничной литии и утренней. Это необычная структура для бдения, но несколько раз в году она тоже встречается. В такие праздники, как Рождество Христово, Богоявление и Благовещение Пресвятой Богородицы. Средние праздники месяца Слова. Наверное, вы обратили внимание, что великие праздники, почти все, совершаются в честь Господа Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. А средние и малые праздники месяца Слова, наоборот, почти все посвящены памяти святых. К средним праздникам месяца Слова относятся памяти таких святых, как святитель Николай Чудотворец, преподобный Сергий игумен Радонежский, преподобный Серафим Саровский, святой апостол и евангелист Иоанн Богослов и многие-многие другие, чтимые всеми нами святые. В дни средних праздников месяца Слова совершается или всеночное бдение, такое же, как и на великие праздники, либо служба без бдения, но тоже очень праздничная. Служба без бдения представляет собой отдельно совершаемую Великую Вечерню и Палиелейную Утреннюю. Это то, что обычно называют Палиелейной службой. Палиелейная Утренняя, совершаемая отдельно от Великой Вечерни. Это как раз и бывает в дни средних праздников месяца Слова. Малые праздники месяца Слова. Почти все малые праздники месяца Слова посвящены памятям святых. В истории Церкви не все святые почитались одинаково. Существует огромное множество святых, которые угодили Богу, были прославлены Церковью, памятям которых посвящены специальные дни в месяце Слове, но которые в меньшей степени почитаются церковным народом. Поэтому все памяти святых издревле и в уставе подвергаются классификации. Есть святые великие, есть святые, которые имеют богослужение менее торжественно, и есть святые, память которых совершается в рамках будничного богослужения. Малые праздники месяца Слова посвящены святым, которые в меньшей степени почитаются в народе, и службы, которые совершаются в дни памяти этих святых, менее торжественны. Малые праздники месяца Слова имеют богослужение со словословием. Это такой специальный тип утренний, который не содержит в себе палиелея, а имеет только великое словословие. И бывает также на малые праздники месяца Слова служба будничная. Будничная вечерня и будничная утренняя. Это такие богослужения, которые вообще не имеют праздничных частей в своем составе.
Илья Александрович, мы знаем три вида минея. Минея месячная, минея праздничная и минея общая. А чем они отличаются друг от друга?
Минея месячная – это как раз та книга, о которой мы сейчас говорили. Книга, построенная по месяцам. Каждому месяцу посвящены свои тома минеи месячной. Минеи месячной даны службы на каждый день данного месяца. Минея праздничная – это выборка из минеи месячной. В праздничной минеи содержатся службы на все великие праздники и на праздники памяти наиболее чтимых в Церкви святых. Праздничная минея может использоваться, например, в каких-то сельских храмах, где служба происходит не каждый день, а только по значительным праздникам. В этих храмах, может быть, и не нужна месячная минея, так как ежедневной службы нет, а по праздникам может использоваться как раз праздничная минея. Итак, праздничная минея – это сокращенная месячная, специальный том, поместивший в себе службы на великие и другие значительные церковные праздники. Минея общая непременно нужна в каждом храме. Что такое общая минея? Это минея, которая содержит общие службы. Например, общая служба Пресвятой Богородицы. Общая служба какому-нибудь апостолу, общая служба — святителю, общая служба — мученику, общая служба — преподобному и так далее. Что такое общая служба? Это значит, что по текстам этой общей службы можно совершать богослужение любому такому святому. Например, по общей службе Пресвятой Богородицы можно праздновать любой праздник в честь Божией Матери. По общей службе мученику можно совершать богослужение в честь любого мученика, упоминая в необходимых местах его имя. Потому что эта служба является службой не конкретно данному святому, не конкретно данному мученику, а является службой мученическому чину вообще. То же самое можно сказать про преподобных отцов. Любому преподобному отцу можно совершить службу по общей службе в честь преподобного и так далее. Как используется общая минея? Очень часто бывает, что какому-то святому, которому мы хотим молиться, не написано еще службы, и в этом случае мы можем воспользоваться общей минеей. Это особенно актуально в наше время. В наше время канонизировано огромное множество новых святых, и, конечно, далеко не всем из них составлена собственная служба. И поэтому, если мы хотим помолиться святому, который еще пока не имеет своей индивидуальной службы, мы можем воспользоваться текстами общей минеи.
Илья Александрович, а какие тексты содержат в себе минея?
Важнейшими текстами любой службы являются канон и стихиры на Господе возвах. Можно сказать, что если в службе нет канона, то эта служба и не существует как отдельное богослужение. Зато если служба содержит канон и хотя бы три стихиры, этого уже достаточно, чтобы совершить службу по будничному чину. Все остальные тексты, которые может содержать минея, являются уже праздничными дополнениями. Потому что любому святому может быть совершена как будничная служба, так и служба со словословием, полиелейная служба и даже служба, содержащая всеночное бдение.
Благодарим вас, Илья Александрович.
Всего вам доброго, уважаемые радиослушатели. До свидания.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Кипр и Россия. Третья беседа с митрополитом Томасовским и Аринийским Исаией, выпускником Московской духовной академии.
Владыка, а какие конкретные шаги, вот мероприятия, скажем, вы планируете делать в рамках этого диалога «Россия-Кипр»?
У нас открывается русский храм в Лимассоле. Я строю русский храм в Никосии. Это первый пункт духовного диалога. Храм.
Я знаю, что есть уже в монастыре Мавровуни храм Оптинских старцев. И строится скит преподобного Серафима. Тот, что вы назвали храм святого Луки Войно-Синецкого.
Да, да.
Так
да.
Ваш храм.
Всех святых, просветящих на русском земле. Эти сведения очень близко к нам. Многие чудеса. Лично для меня они меня сильно помогли в моей учебе. Но греки их хорошо знают, потому что прочитали творение и жизнь этих святых. Они творят многих чудесов в греческом мире. Поэтому они очень знамениты.
А эти чудеса где-то описаны?
Да, мы их слушаем. Но если они где-то написаны, я не знаю лично.
Может быть, если вы знаете какое-то чудо рассказать, то нашим слушателям было бы очень интересно.
Я знаю лично, что у одного духовника на Кипре была большая автокатастрофа. И я не буду рассказывать то, что лично с ним случилось, но ему появились преподобный Сергий Радонежский и Серафим Саровский. И они сильно ему помогли. Врачи сказали, что он умрет, и даже пришел его духовник из Ставровуни, его посоветовал, и все с ним попрощались. Но появились эти две святые, и он выжил. Когда он выздоровелся, его первые два духовные сыновья, он одного поименовал Серафима, другого поименовался, и все спрашивают, почему, откуда этого монаха ты постриг Сергия, и почему этого Серафима? Потому что вот эти две святые мне сильно помогли. Он их не знал. Он не знал про их жизнь. Когда они появились с ним, как-то общались, помогли, и потом начал читать про них. Понимаете? Вот один инцидент я знаю лично. И у других людей про Серафима Саровского много слышал, как он присутствует в своей жизни. И сейчас, в последнее время, святой Лука тоже начался посетить Кипр. Поэтому, да, вот особенно эти святые, они очень близки к народу.
Так вы сказали, вот строительство храмов русским святым, еще что?
При храме я бы хотел построить духовный центр. Есть на Кипре община кипско-русская. Там много делается, культурный, ну, светский. Я хочу открыть духовный диалог. И сотрудничество со светскими культурами, конечно, из этого центра, который есть, Кипр-Русский госсиндезмус. Но особенно для православных есть другой язык. И я хочу открывать вот этот духовный центр, чтобы киприоты узнали про русских духовных традициях, русские про наших православных традициях, чтобы было место, где мы можем встречаться, молиться вместе, службы совместные.
Владыка, как киприоты относятся к вашей деятельности? Я знаю, что за последние 10-20 лет мы русские с открытием границ, с тем, что приехали гастарбайтеры, что нахлынули потоки туристов, русские испортили отношение к нам, греков, и в Греции, и на Кипре. Но вот все ли поддерживают вашу любовь к России?
Большинство поддерживает. Но есть люди, которые были плохой опыт с некоторыми людьми. Но мы все понимаем, что в этом мире не все святые. И на Кипре есть очень плохие люди. И в России есть очень плохие люди. Ну, одновременно есть и очень добрые люди. В большинство русские на Кипре семейные люди, православные люди, священники, батюшки, архиереи очень хорошо относятся к нам, и мы очень их любим. Поэтому мы смотрим, где добро, где зло. Зло можно повсюду найти. Но то, что к нам хорошо, доброе приходит из России, то он святой, и сотрудничество с ним. Да, меня сожалеет факт, что на Кипре и в других местах мира есть трафикинг женщин, торговля женщин, да. Я раньше помог многим. Потом отец Савас из Лимассоля, отец батюшка тоже, он начал очень интенсивно работать на это. Поэтому то, что многие русскоговорящие женщины работают на таких учреждениях светских, скажем, не очень помогает. И многие разводы на Кипре, и женщины очень против этого, потому что разрушается семья. Но ведь они тоже жертвы, эти женщины. Они не по свою волю. 99%, я помню, что не по свою волю. Это просто жертвы одной плохой ситуации. Помочь надо. Любить как человека. И отправить домой, найти работу. Освобождать из этих мафиозов. Я же первый духовник русских в тюрьмах Кипра. Я начал в 2000 году. Мое первое послушание – это быть духовником русским заключенным. Поэтому я очень сильно узнал, о чем речь на Кипре. Я скажу так. Я видел такое раскаяние, которое я не видел у верующих. Особенно 2-3 случая, я такое покаяние до сих пор у верующих я не свидетельствовал. Конечно, были случаи, когда я не мог ничего сделать. Были такие случаи. Просто люди не интересовались. Но большинство, когда директор тюрьмы сказал, что вот у нас правительственный батюшка, который говорит по-русски, все захотели со мной разговаривать. Рассказывали историю, как они дошли до этого. И я видел, что большинство из них просто жизнь такая была. Трудная жизнь, трудные обстоятельства. Если у них был другой путь, они туда и пошли. Просто им не давалась возможность. Я крестил, исповедовал. Покаялись, обещали, что больше в этой жизни не вернутся. У меня были особенные случаи с людьми, которых ты думал, что он убийца или так далее. Но, честно сказать, такое покаяние. Они, когда мы познакомились и работали с ними, они сказали, что это, наверное, промис Божий нас сюда привез. Чтобы найти веру.
Найти веру Бога.
Да, да. Так что я говорю кипрятам, не надо осуждать людей. Потому что и у нас на Кипре есть мафиози и плохие люди. Мы не знаем, как они до туда дошли. Наша задача не осуждать, а помочь вернуться к правильной жизни. Так что, как Иисус Христос, когда ему привезли эту женщину, блудницу, он сказал, стойте, кто не грешил в жизни, пусть он кидает первый вот этот камень. Каждый раз мы перед такими ситуациями должны так думать, как Иисус Христос. И смотреть проблему, и стараться сделать терапию, а не войну.
Спасибо вам за все то, что вы делаете для России и для русских людей, и здесь, на Кипре, и для тех, которые в России. Но хочется спросить, что мы, русские люди, и здесь, на Кипре, и в России, можем сделать для вас, как помочь вашему прекрасному делу, которое вы делаете для нас?
Молитесь о нас. Требовать от народа ничего не хочу. Просто спрашивать. Не осуждайте друг друга. Любите друг друга. И всегда не забывать, что эта жизнь, короткая жизнь. И для всех есть один могила, есть один гроб. Надо думать, каждый день, когда мы останемся, думать, что дальше. После этого группа. Когда человек так думает, тогда иерархия в нашей жизни другая. Наши инициативы, наша работа, то, что мы желаем, то, что мы хотим покупать, то, что мы хотим кушать, то, что мы хотим говорить, это уже в другом духе. Когда человек ежедневно думает о духовной и вечной жизни, что он дальше от смерти, тогда наши нужды примут другую иерархию, правильную иерархию. И тогда есть возможность спасения.
Подошла к концу третья беседа с митрополитом Томасовским и Аринийским Исаией, выпускником Московской духовной академии. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Лето Господне. Праздники, радости, скорби. Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Александр Пушкин. Наталье Николаевне и Ивану Александровичу Ильиным посвящаю. Автор. Праздники. Великий пост. Чистый понедельник. Я просыпаюсь от резкого света в комнате. Голый какой-то свет, холодный, скучный. Да, сегодня Великий пост. Розовые занавески с охотниками и утками уже сняли, когда я спал, и оттого так голо и скучно в комнате. Сегодня у нас чистый понедельник, и все у нас в доме чистят. Серенькая погода, оттепель, капает за окном, как плачет. Старый наш плотник-филенщик Горкин сказал вчера, что масленица уйдет, заплачет. Вот и заплакала. Кап, кап, кап. Вот она, Я смотрю на растерзанные бумажные цветочки, на золоченый пряник масленицы игрушки, принесенной вчера из бань. Нет ни медведиков, ни горок. Пропала радость. И радостное что-то копошится в сердце. Новое все теперь, другое. Теперь уж душа начнется, Горкин вчера рассказывал. Душу готовить надо. Говеть, поститься, к светлому дню готовиться. «Косова ко мне позвать!» — слышу я крик отца сердитый. Отец не уехал по делам. Особенный день сегодня строгий. Редко кричит отец. Случилось что-нибудь важное? Но ведь он же его простил за пьянство. Отпустил ему все грехи. Вчера был прощенный день. И Василий Васильевич простил всех нас. Так и сказал в столовой на коленках. «Всех прощаю». Почему же кричит отец? Отворяется дверь, входит Горкин с сияющим медным тазом. «А-а-а! Масленицу выкуривать!» В тазу горячие кирпичи, мятка, и на них поливает уксусом. Старая моя нянька-домнушка ходит за Горкиным и поливает, в тазу шипит, и подымается кислый пар священный. Я и теперь его слышу издали лет. Священный, так называет Горкин. Он обходит углы и тихо колышет тазом, и надо мной колышет. «Вставай, милок, не нежься!» — ласково говорит он мне, всовывает таз под полок. «Где она у себя тут, масленица-жернуха? Мы ее выгоним. Пришел пост, отгрызу, волк хвост. На постный рынок с тобой поедем, васильевские певчи петь будут. Душе моя, заслушаешься!» Незабвенный священный запах. Это пахнет великий пост. И Горкин совсем особенный, тоже священный будто. Он еще досвиду сходил в баню, попарился, надел себе чистое, чистый, сегодня понедельник, только казакинчик старый. Сегодня все самое затрапезное наденут, так по закону надо. И грех смеяться, и надо намаслить голову, как Горкин. Он теперь ест без масла, а голову надо по закону для молитвы. Сияние от него идет, от седенькой бородки, совсем серебряной, от расчесанной головы. Я знаю, что он святой. Какие угодники бывают. А лицо розовое, как у херувима, от чистоты. Я знаю, что он насушил себе черных сухариков с солью, и весь пост будет с ними пить чай за сахар. А почему папаша сердитый? На Василия Васильевича так. — А, грехи, — со вздохом говорит Горкин. Тяжело тоже перемалываться. Теперь все строго, пост, ну и сердится. А ты держись, про душу думай. Такое время все равно, как последние дни пришли. По закону-то. Читай, Господи, владыка живота моего. Вот и будет весело. Я принимаюсь читать про себя недавно выученную постную молитву. В комнатах тихо и пустынно, пахнет священным запахом. В передней перед красноватой иконой распятия, очень старой от покойной прабабушки, которая ходила по старой вере, зажгли постную голову стекла лампадку. И теперь она будет негасимо гореть до Пасхи. Когда зажигает отец, по субботам он сам зажигает все лампадки, всегда напевает приятно-грустно. «Кресту твоему поклоняемся, владыка, и я напеваю за ним чудесное». И святое воскресение Твое славим. Радостное до слез бьется в моей душе и светит от этих слов. И видится мне за вереницей дней поста святое воскресение в светах. Радостная молитвочка, она ласковым светом светит в эти грустные дни поста. Мне начинает казаться, что теперь прежняя жизнь кончается, и надо готовиться к той жизни, которая будет где? Где-то на небесах. Надо очистить душу от всех грехов, и потому все кругом другое, и что-то особенное около нас, невидимое и страшное. Горкин мне рассказал, что теперь такое, как душа расстается с телом. Они стерегут, чтобы ухватить душу, а душа трепещет и плачет, увы, мне окаянная и я. Так и в Ефимонах теперь читается. Потому они чуют, что им конец подходит. Христос воскреснет, потому и пост датен, чтобы к церкви держаться больше, светлого дня дождаться и не помышлять, понимаешь? Про земное не помышляй, и звони, все станут. Помни, помни, поукивает он так славно. В доме открыты форточки, и слышен плачущий, зовущий благовест. Помни, помни. Это жалостный колокол погрешной душе плачет. Называется постный благовест. Шторы с окон убрали, и будет теперь по-бедному до самой Пасхи. В гостиной надеты серые чехлы на мебель, лампы завязаны в коконы, и даже единственная картина красавица на перу закрыта простынею. Преосвященный так посоветовал, покачал головой печально и прошептал: греховная и соблазнительная картинка. Но отцу очень нравится, такой шик. Закрытая печатная картинка, которую отец называет почему-то прянишниковская, как старый дьячок пляшет, а старуха его метлой колотит. Это очень понравилось преосвященному, смеялся даже. Все домашние очень строги, из-за трапезных платьев с заплатами. И мне велели надеть курточку с продранными локтями. Ковры убрали, можно теперь ловко кататься по паркетам, но только страшно, великий пост раскатишься и сломаешь ногу. От масленицы нигде ни крошки, чтобы духу не было. Даже заливную ситрину отдали вчера на кухню. В буфете остались самые расхожие тарелки с бурыми пятнышками-щербинками великопостные. В передней стоят миски с желтыми солеными огурцами, с воткнутыми в них зонтичками укропа и срубленной капустой, кислой, густо посыпанной анисом. Такая прелесть! Я хватаю щепотками, как хрустит, и даю себе слово не скоромиться во весь пост. Зачем скоромное, которое губит душу, если без того все вкусно? Буду творить компот, делать картофельные котлеты с черносливом и шепталой, горох, маковый хлеб с красивыми завитушками из сахарного мака, розовые баранки, кресты на крестопоклонной, мороженая клюква с сахаром, заливные орехи, засахаренный миндаль, горох моченый, бублики, сайки, изюм кувшинный, пастила рябиновый, постный сахар, лимонный, малиновый с апельсинчиками внутри, халва, а жареная гречневая каша с луком запить кваском, а постные пирожки с груздями, а гречневые блины с луком по субботам, а кутья с мармеладом в первую субботу какое-то колево, а миндальное молоко с белым киселем, а киселек клюквенный с ванилью, а великая кулебяка на Благовещение с визигой, с осетринкой, а колья, необыкновенная колья с кусочками голубой икры с маринованными огурчиками, а моченые яблоки по воскресеньям, а талая сладкая-сладкая рязань, а грешники с конопляным маслом, с хрустящей корочкой, с теплой пустотой внутри. Неужели там, куда все уходят из этой жизни, будет такое постное? И почему все такие скучные? Ведь все другое и много, так много радостного. Сегодня привезут первый лед и начнут набивать подвалы, весь двор завалит. Поедем на постный рынок, где стон стоит, великий грибной рынок, где я никогда не был. Я начинаю прыгать от радости, но меня останавливает пост. Не смей, погоди, вот сломаешь ногу. Мне делается страшно. Я смотрю на распятие. Мучается Сын Божий. А Бог-то как же? Как же Он допустил? Чувствуется мне в этом великая тайна. Бог. В кабинете кричит отец, стучит кулаком и топает. В такой-то день. Это он на Василия Васильевича, а только вчера простил. Я боюсь войти в кабинет, он меня непременно выгонит сгоряча и притаиваю за дверью. Я вижу в щелку широкую спину Василия Васильевича, красную его шею и затылок. На шее играют складочки, как гармония, спина шатается, а огромные кулаки выкидываются назад, словно кого-то отгоняют злого духа. Должно быть, он и сейчас еще под шафе. «Пьяная морда!» — кричит отец, стуча кулаком по столу, на котором подпрыгивает со звоном груды денег. «И посейчас, пьяный, в такой-то великий день, грешу с вами, с чертями, прости, Господи!
публику чуть не убили на катании. А где был болван-приказчик? Мешок с выручкой потерял на 300 целковых. Спасибо, старик-извозчик, Бога еще помнит, привез. В ногах у него забыл. Вон в деревню расчет!
Ни в одном глазе, будь покойно-с, в баню ходил, парился чистый понедельник-с, все в бане с 5 часов, как полагается, докладывает, нагибаясь, Василий Васильевич, и все отталкивает кого-то сзади. Посчитайте, все сполна-с, хозяйское добро у меня в огне не тонет, в воде не горит-с, чисто начисто. Чуть не изречили публику, пьяные из гор катали, от квартального спресни записка мне, чем это пахнет, докладывай, как было».
За 1000 выручки, посчитайте, билеты докажут, все цело. А так было. Я через квартального, правда, ошибся, ради хозяйского интересу. К ночи пьяные навалились, катай, маслом скатываем. Ну, скатили дирижант, кричат жестче, 8 сели. А Антон Кудрявый на коньках не стоит, заморился, с обеда все катал. Ну, выпив Шваленко, а ты трезвый. Как стеклышко, самого квартального на санках только прокатил, свежей был. А меня в плен взяли, а вот так-с. Навалились на меня старанки мясники, с блинами на горы приезжали и с кульками. Очень я им понравился.
Рожь твоя пьяная понравилась, ну ври!
Забрали меня силы на дилижан, погнал нас Антошка. Они меня поперек держат, распорядиться не дозволяют. Летим с горы, не дай бог, вижу, пропадать нам. Кричу, Антоша, пятками режь, задерживай! Стал сдерживать, пятками резать, да с ручки сорвался под дилижан. А дилижан 3 раза перевернулся на всем лету, меня в это место с кулак наж глаз. А там дураки, из моего глаза другой дилижан выпустили с пьяными. Петрушка глухой повел, но тоже маленько для проводов масляный, не вовсе тверезой. В нас и ударило 8 человек. Вышло сокрушение. Да бог уберег, в днище наш ударили. Пробили, а народ только проскидало. А там 3-й гонят. Васька не свое дело взялся. Да на полгоре свалил всех. Одному ног зацепило. Сапог вальный, спасибо. Уберег от полома. А то бы нас всех побило. Лежали мы на льду, на самом на ходу. Но писарь квартальный стал пужать, протокол писать. А ему квартальный воспретил. Смертоубийства не было. Ну, я писаря повел в ресторан. А газетчик тут грозился пропечатать фамилию вашу. И ему солянки велел подать. И выпили-с. Для хозяйского антиресус. А квартальный велел в 9 часов горы закрыть по закону, под великий пост, чтобы было тихо и благородно. Все веселения, чтоб для тишины. Антошка с глухим как лежат. Уж бани парились целы. Иван Иванович Фершел смотрел. Велел тертого хрена под затылок. Уж капустки просит. Напужался был я. Без памяти оба вчера слежали. От сотрясения-с. А я все уладил, поехал домой, да... Голову мне поранил дилижан, память пропала. Один мешочек мелочи забылся. Да свой ведь извозчик-то, 40 лет ваше семейство знает. — Ступай, — упавшим голосом говорит отец. Для такого дня расстроил, говей тут с вами. Постой, нарядов сегодня нет. Прикажешь снег от сараев принять, 20 вазов льда, после обеда пригнать с Москва-реки по особому наряду, дашь по 3 гривенника. Мошенники! Вчера прощения просил, а ни слова не доложил про скандал. Ступай с глаз долой! Василий Васильевич видит меня, смотрит сонно и показывает руками, словно хочет сказать, ну ни за что. Мне его жалко и стыдно за отца. В такой-то великий день грех. Я долго стою и не решаюсь войти. Скреплю дверью. Отец в сером халате, скучный. Я вижу его нахмуренные брови, считает деньги, считает быстро и ставит столбиками. Весь стол в серебре и меди, и окна в столбиках. Постукивает счеты, подчеркивает медики и звонко серебро. — Тебе чего? — спрашивает он строго. — Не мешай. Возьми молитвенник, почитай. — Ах, мошенники! Нечего тебе слонов продавать, учи молитвы! Так его все расстроило. Что и не щипнул за щечку. В мастерской лежат на стружках у самой печки Петр Глухой и Антон Кудрявый. Головы у них обложены листьями кислой капусты от угара. Плотники, сходившие в баню, отдыхают, починяют полушубки, армяки. У окошка читает Горкин Евангелие. Кричит на всю мастерскую, как дьячок. По складам читает. Слушают молча и не курят. Запрещено на весь пост от Горкина. Могут идти на двор. Стрепуха, стараясь не шуметь и слушать, набинает в огромных чашках мурцовку тюрю, крепко воняет редькой, капустой, полупудовые ковриги дымящегося хлеба лежат горой, стоят ведерки с квасом и с огурцами, черные часики стучат скучно, Горкин читает, плачет, и все
святые ангелы с ним. Поднимается шершавая голова Антона, глядит на меня мутными глазами, глядит на ведро огурцов на лавке, прислушивается к напевному чтению святых слов и тихим, просящим, жалобным голосом говорит Стрепухе: «Ох, кваску бы, огурчика бы!» А Горкин, качая пальцем, читает уже строго: «Идите от меня в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его!» А часики в тишине чи-чи-чи, я тихо сижу и слушаю. После унылого обеда в общем молчании отец все еще расстроен. Я тоскливо хожу во дворе и ковыряю снег. На грибной рынок поедем только завтра, а к Ефимонам рано. Василий Васильевич тоже уныло ходит расстроенный. Поковыряет снег, постоит. Говорят, и обедать не садился. Дрова поколет, сосульки метелкой позбивает, а то стоит и ломает ногти. Мне его очень жалко. Видит меня, берет лопаточку, смотрит на нее чего-то и отдает. Ни слова. «А за что изругали?» — уныло говорит он мне, смотря на крыши. «Расчет, — говорят, — бери. За 30 лет. Я у Ивана Ивановича еще служил, у дедушки с мальчишек. Другие дома нажили, трактиры подкрывали с ваших денег, а я вот, расчет. Ну, прощусь, в деревню поеду, служить ни у кого не стану. Ну, пусть им Господь простит».
У меня перехватывает в горле от этих слов. «За что? И в такой-то день велено всех прощать, и вчера всех простили, и Василия Васильевича!» «Василий Васильевич!» — слышу я крик отца и вижу, как отец в пиджаке и шапке быстро идет к сараю, где мы беседуем. «Так как же это по билетным книжкам выходят выручки к 1000, а денег на 300 рублей больше? Что за чудеса?»
«Какие есть все ваши, а чудесов тут нет», — говорит в сторону и строго Василий Васильевич. «Мне ваши деньги. У меня еще крест на шее. А ты не серчай, чучело. Ты меня знаешь, мало ли у человека неприятностей. А так, что вчера ломились на горы масляные, и задорные не желают ждать, швыряли деньгами в кассию, а билеты не хотят, мне вормы говорят». Ну, сбирали кто где. Я изо всех сумок повытряс. Ребят наши надежные, ну, 5 пропили, может, только всего. А я, вашего добра, вот у меня, вот вашего всего, уже кричит Василий Васильевич, в раз вывертывает карманы куртки. Из одного кармана вылетает на снег надкусный кусок черного хлеба, а из другого — огрызок соленого огурца. Должно быть, не ожидал этого и сам Василий Васильевич. Он нагибается, конфузливо подбирает и принимается сгребать снег. Я смотрю на отца. Лицо его как-то осветилось, глаза блеснули. Он быстро идет к Василию Васильевичу, берет его за плечи и трясет сильно, очень сильно. А Василий Васильевич, выпустив лопату, стоит спиной и молчит. Так и кончилось. Не сказали они ни слова. Отец быстро уходит. А Василий Васильевич, помаргивая, кричит, как всегда, лихо: «Ничего проклажаться! Эй, ребята, забирай лопаты, снег убирать! Лед подвалит, некуда складывать!» Выходят отдохнувшие после обеда плотники, вышел Горкин, вышли Антон с глухим, потерли снежком, и пошла ловкая работа. А Василий Васильевич смотрел и медленно, очень довольный чем-то, дожевывал огурец и хлеб. «Пустишься, Вася?» — посмеиваясь, говорит Горкин. «Ну-ка, покажи себя лопаточки-то, блинки-то повытрясим». Я смотрю, как взлетает снег, как отвозят его в корзинах к саду, хрустят лопаты, слышатся рыканье, пахнет острой редькой, капустой, начинают печально благовестить: «Помни, помни к Ефимонам». «Пойдем-ка в церкву. Васильевский у нас сегодня поют», — говорит мне Горкин. Уходит приодеться, иду и я, и слышу, как из окна синей отец весело кричит: «Василий Васильевич, зайди-ка на минутку, братец!» Когда мы уходим со двора под призывающий благовест, Горкин мне говорит взволнованно, дрожит у него голос: «Так и поступай, с папашеньки пример бери, не убежай никогда людей, а особливо, когда у душе надо, пищи. Василию Васильевичу четвертной билет выдал для Гувенья.
Мне тоже четвертной. Ни за что. Десятником по пятишне, а рубятам по полтиннику за снег. Так вот и обходись людьми. Наши рубята хорошие, а они ценят. Солнечное небо, тающий липкий снег, призывающий благовест, как это давно было, теплый, словно весенний ветерок, я и теперь его слышу в сердце.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.